Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в эфир выйдет программа «Наш комментарий». Наши эксперты отвечают на вопросы радиослушателей. Во второй половине часа вас ждет третья передача из цикла, посвященного прославлению преподобного старца Паисия Святогорца. О житии святого Паисия рассказывает насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Симеон Гаврильчик, а также прозвучат фрагменты выступления игумена Петра Пигаля на памятном вечере, посвященном памяти преподобного Паисия Святогорца, прошедшем в Православном Свято-Тихоновском Богословском университете. Эту передачу мы иллюстрировали вставками из писаний преподобного Паисия Святогорца. В эфире православная радиостанция «Радонеж», 7292 FM. Сегодня в программе «Наш комментарий» мы встречаемся с доктором богословия протоиереем Валентином Асмусом в связи с недавним визитом в Ватикан президента России Владимира Путина. Все услышали о предполагаемом возвращении католиков к единой дате – Пасхе. Причем Ватикан даже готов якобы пересмотреть принцип расчета своей пасхалии. Вернутся ли католики к древней традиции? Станут ли они ближе к православным, оставляя неизменными все свои догматические заблуждения? Для чего им это нужно? Обо всем этом мы попросили рассказать отца Валентина.
Интересное предложение римского папы о праздновании Пасхи всеми христианами вместе, конечно, нуждается в комментарии. И прежде всего нужно отметить, что сама католическая церковь допускает календарный плюрализм. Когда в 1596 году католическая церковь заключала унию Брестскую, то тем православным епископам, в тот момент это был весь православный епископат Польши, которые заключили эту унию, разрешили оставить старый календарь, потому что таково было очень строгое требование тех православных, которые пошли на унию. И этот старый календарь до сих пор сохраняется у униатов Галиции. Он сохранялся и униатами, и в эмиграции, например, в Америке, что, конечно, облегчило униатам Америки переход массовый в православие. Так что сам по себе такой плюрализм для католиков возможен. Но, с другой стороны, в наше время появились признаки того, что католическая церковь в некоторых случаях идет на то, чтобы разрешить католикам праздновать Пасху вместе с православными, то есть перейти на православную пасхалию. Так произошло несколько лет назад в Греции. В Греции, правда, очень мало католиков. Они там исчисляются всего лишь тысячами, вовсе не десятками тысяч. Этих тысяч там очень немного. И вот теперь католики, живущие в Греции, празднуют Пасху вместе с православными. Еще интереснее то, что католическая церковь сделала в Палестине. В Палестине, надо сказать, католики, в отличие от Греции, составляют большинство. Их там больше, чем православных. Однако к католическая церковь, и там пошла на то, чтобы предложить не католическим паломникам, а местным католикам, которые постоянно проживают в своих деревнях или в своих городских кварталах, праздновать Пасху вместе с православными. Так что, не зная деталей речи папы, мне трудно сказать, что именно он имел в виду, но, конечно, такой вариант для введения его на территории России совсем не исключается, потому что всем известно, что в России православные составляют подавляющее большинство верующих, а католики достаточно незначительное меньшинство. И в России было бы естественно, чтобы католики праздновали Пасху вместе с православными. Надо сказать, что многие протестантские деноминации на территории России так поступают уже давно. И до революции лютеране праздновали Пасху вместе с православными, и сейчас многие деноминации, скажем, баптисты, ну, конечно, в своих целях, миссионерских, скажем, целях, но идут на то, чтобы праздновать Пасху вместе с православными.
Это было мнение доктора богословия и протоиерея Валентина Асмуса. Напомню, вы прослушали краткий комментарий по поводу предполагаемого согласия Ватикана о возвращении католиков к единой с православными дате празднования Пасхи. Программу «Наш комментарий» продолжает политолог, заведующий отделом политологии журнала «Восток» Карине Александровна Геворгян. Совсем недавно в Турции была задержана российская студентка Московского государственного университета Варвара Караулова. Драматичная история 19-летней девушки, которая якобы стремилась попасть в Сирию, чтобы вступить в ряды террористов так называемого государства ИГИЛ, вызвала огромный резонанс не только в России, но и во всем мире. Чем является новообразование ИГИЛ? Почему Варвара Караулова предприняла такой отчаянный поступок? И чем опасна пропаганда воинствующего ислама в России? На эти вопросы мы попросили ответить Карине Геворгян.
Теперь нужно рассказать о том, что такое ИГИЛ, который все по ошибке так продолжают называть. На самом деле, это как уже заезжая шутка одесская, две большие разницы. Исламское государство и исламское государство Ирака и Леванта – это не одно и то же. Если исламское государство Ирака и Леванта создавалось, в общем-то, не без серьезного участия спецслужб Соединенных Штатов, которых расплодилось такое количество, что вот у меня, например, возникает впечатление, что американцы, извините за выражение, так пили бюджет. И в этом смысле, вероятно, наши отечественные распильщики бюджета просто мальчики, извините еще раз за выражение, из церковного хора. Ну, оставим это. Короче говоря, исламское государство – это тот голем, который вышел, да, из недр ИГИЛ, который создавался в основном для того, чтобы свалить режим Башара Асада в Сирии. Но оно вышло, то есть исламское государство вышло из повиновения. И, в принципе, является собой такой банк со скорпионами. Там несколько движений. Не всегда между собой лидеры этих движений находятся в мирных и хороших отношениях. Вот, к примеру, очень любопытно, что существуют серьезные основания считать, что, например, одно из крупнейших движений, входящих в исламское государство, называется Джабхат-ан-Нусра, оно в достаточной степени бережно относится, например, к государству Израиль. И у некоторых экспертов существует подозрение, что израильских спецслужб с ними особые взаимоотношения. Но теперь вот по поводу юных дев, которые бросают отеческие дома и бегут туда, к этим исламским террористам. Я не то чтобы предполагала, что это когда-нибудь может произойти. Но опасалась чего-то подобного, потому что человек не может жить в условиях, когда ему говорят, что ценность жизни является... Не значит, что мы с вами должны немедленно отказаться. Вся Многие, кто, например, ты ездил как турист или паломничал по монастырям, знают, что монахи живут в аскезе, но это не значит, что они живут в безобразии и в запущенности. Это не так. Вот. Аскезы тоже бывают разные и очень достойные, кстати. Но вот эти вот молодые девы, которые жаждут огня, жаждут героев, они их и находят в лице вот этих вот ребят, которые воюют в исламском государстве. А пропаганда, которую те проводят, она очень адресная. Она рассчитана как, извините, с одной извилиной, тупо натянутой, так и на людей рассинированных и хорошо образованных. Я вот уже не первый раз привожу в пример поразительный случай, когда в конце 80-х на Северном Кавказе утонченные ребята из очень таких просвещенных семей создали клуб «Зеленая лампа». Они там изучали поэзию Серебряного века. Вот вы представьте себе, там эти ребята, которые изучали там Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Северянин и прочее, прочее, прочее. Очень просвещенные, очень рафинированные, из хорошо обеспеченных семей, они ушли почти все в леса и ушли в исламский экстремизм. Поэтому нельзя объяснять исламский экстремизм недостатком образованности. Это неправильно. Эта пропаганда работает очень адресно. С одной стороны, она такова. С другой стороны, развенчивать ее вполне можно. Она действительно, то, что сейчас на практике вытворяют эти ребята, это наихудший вариант язычества, который только, наверное, можно себе вообразить, с человеческими жертвоприношениями, с потреблением человеческой крови. Ну, чего еще сказать про них? Ну, например, вообще казнь христиан – это просто человеческое жертвоприношение, потому что в соответствии с исламом, даже самым нагретым исламом, самым жестким исламом, это просто невозможно. Человека казнить за его религиозное убеждение нельзя. Это сказано везде, это есть достаточно аятов в Коране, хадисах и так далее и тому подобное. Это сделать нельзя. За убеждение, если человек не приносит вреда окружающим, если он не занимается вредным прозелитизмом, этого делать нельзя, казнить нельзя, если он не еретик. Но это уже касается внутри исламских вопросов. Но, тем не менее, вот это один из пунктов, по которым можно развенчивать эту идеологию. Прежде всего, я бы сказала, что, безусловно, это очень сильно напоминает тоталитарную секту. Тот, кто когда-то вообще интересовался ересями и пытался понять вот эту жесткость, эту твердолобость, что ли, эту нагретость людей, идущих этим путем, к этому надо относиться чрезвычайно осторожно. Потому что вот в ересе тоже всегда есть огонь. И, разумеется, там 99% или там, я не знаю, не в процентном, конечно, отношении, то в основном все прекрасно. Там есть растворенный яд, который убивает, причем убивает душу человека достаточно медленно. То же самое вот пропаганда, которая сейчас осуществляется на Ближнем и Среднем Востоке, и которая так привлекает своим героизмом, вернее, вот этой моделью героики, не потребленческой моделью героики, не консюмеристской моделью, так привлекает молодых героев.
Это была Карине Александровна Геворгян, политолог, заведующая отделом политологии журнала «Восток». Мы попросили прокомментировать историю с 19-летней Варварой Карауловой, которая якобы стремилась попасть в Сирию, чтобы вступить в ряды террористов ИГИЛ. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. прославлению преподобного Паисия Святогорца. Мая 2015 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было решено включить имя преподобного Паисия Святогорца в месяцеслов Русской Православной Церкви. С определением празднования его памяти 29 июня, 12 июля по новому стилю, как это установлено в Константинопольской Православной Церкви. Радиостанция «Радонеж» обратилась к насельнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумену Симеону Гаврильчику с просьбой рассказать о жизненном пути преподобного старца Паисия, в результате чего у нас появилась обширная аудиозапись этой беседы, а совсем недавно директор магазина «Православное слово» на Пятницкой Светлана Ивановна Горлевская поделилась с нами аудиозаписью вечера, посвященного преподобному Паисию Святогорцу, где с большим докладом выступил игумен Петр Пиголь, кандидат богословия, первый проректор Российского православного института, известный православный писатель, публицист, заведующий издательским сектором отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. На основе этих материалов мы предлагаем вниманию наших слушателей цикл передач памяти преподобного Паисия Святогорца. Сюда же мы включили некоторые поучения преподобного Паисия, избранные из некоторых его опубликованных трудов. Слово игумену Симеону Гаврильчику.
Читая эти строки воспоминания жизни преподобного, невозможно не вострепетать всей своей душой, поскольку вот даже, казалось бы, эти малые штрихи из его жизни указывают на величие духа этого человека. Более того, величие его духа, его благодатность являлась и внешне. Известно из жизни преподобного, что преподобный Паисию доставился видение нетварного божественного света. Однажды, когда преподобный Паисий прибыл всю ночь в зрение нетварного света, как-то в полдень и уже закончив свое бдение, около полудня вышел из своей кельи, пошел в сторону Кареса, он спросил у приходящих, сколько сейчас времени? Они говорят, полдень. Он отвечает, я думал, что сейчас еще только полночь. То есть божественный нетварный свет, он пребывал в старце Паисии после вот таких вот божественных посещений, и он настолько ярко им переживался, настолько глубоко, что старец Паисий сам изменялся, и солнечный свет им воспринимался уже за некое темное пятно. Один из журналистов греческих, который был тоже обращен преподобным старцем Паисии после встречи с ним, пишет о своем первом посещении келья преподобного Паисия Панагуды. Он постучался в его келью, первый раз приехав на Афон. Старец Паисий спустил ему ключ. Тот зашел во двор кельи Панагуды, подошел к балкону, где находился старец, и, подняв по просьбе старца кофту, обратил свои взоры на лицо старца Паисия и увидел, что от старца Паисия исходит необыкновенный силы свет. И вот такой свет от старца Паисия виделся им долгое время. Таким вот образом Господь являл людям малоцерковным живое свидетельство через таких людей, как старец Паисий, что божественная благодать, нетварная божественная благодать, она действует, она являет себя в святых своих угодниках Божиих. Был случай, когда по молитвам старца Паисия этому журналисту Бог ответил на его вопрос. Когда он задал старцу Паисию по дороге из Святой горы в монастырь Сурати, «А что такое Бог?» Старец Паисий ничего не отвечал, он только лишь склонил голову и молился. И внезапно перед этим человеком открылось нечто необыкновенное. Он стал явно ощущать присутствие божественной благодати и ощущал присутствие Божие во всем мире. Вот это вот духовное состояние, особо духовное состояние, как явление особой милости Божией и удостоверение или уверение маловерного человека в божественном вездеприсутствии было явлено по молитвам старца Паисия.
Сладкие слова и великие истины имеют цену тогда, когда исходят из правдивых уст. Они находят почву только в людях, имеющих доброе произволение и чистый ум. Истина, используемая без рассуждения, может совершить преступление. Тот, кто имеет искренность без рассуждения, может совершить двойное зло сперва себе, а потом другим, потому что в такой искренности нет сострадания. Христианин не должен быть фанатиком, ему надо иметь любовь ко всем людям. Кто без рассуждения кидается словами, пусть даже и правильными, тот делает зло. Благоговение – это хорошо, расположение к добру тоже хорошо, но необходимо еще духовное рассуждение и широта, чтобы спутницей благоговения не стало узколобие.
Старец Паисий очень строго относился к своей жизни, но в своих беседах дает очень важное указание на необходимость людям дорожить церковью, на необходимость, прежде всего, самим духовно себя исправлять и тем самым исправлять, или вернее, помогать церкви и иерархии. Преподобный Паисий в своих словах очень часто сетовал на то, что современные люди теплохладны, то есть не имеют в себе очень важной добродетели любочестие или, в переводе на русский язык, мужество или геройство по отношению к Богу и святыне. И вот отсутствие любочестия часто приводит людей, и чаще всего доводит людей до состояния теплохладности, равнодушия, безразличия. И вот это вот безразличие к истине, к правде Божией приводит к тому, что люди становятся не орудиями промысла Божия, а проводниками зла в мир. Можно привести такой очень интересный пример из жизни старца Паисия или проявления его глубокого любочестия. Хотя таких примеров было очень много, мы указали на отношение к богослужению и постам и так далее, но когда в Афинах начали показывать фильм «Искушение Христа», снятый известным итальянским режиссером Скорсезе, греческая общественность поднялась против этого фильма. Старец Паисий лично присутствовал на этих митингах протеста, сочтя необходимым в эту ответственную минуту покинуть Святую гору Афон и вступиться за Христа. Преподобный Паисий очень также переживал за то, что в нынешний мир входит некая струя, вернее, не в мир, а даже в церковную жизнь струя обновленчества или стремления к реформаторству и так далее. Он при этом вспомнил интересный пример, относящийся к патриарху Димитрию Константинопольскому, предшественнику нынешнего патриарха Варфоломея, когда тот приехал в Америку для того, чтобы встретиться с студентами богословской школы Святого Креста, то студенты предложили ему прекрасные апартаменты, обстановку. Тот отказался и говорит: «Поставьте мне простую раскладушку». И далее он сказал следующее: «Если священник становится мирским и любящий мирское, то миряне становятся демонами. Эти слова старца Паисия говорили в связи с тем, что уже в то время обсуждался вопрос о том, чтобы дозволить священникам не носить священнические одежды. Известно, что, собственно говоря, по священным канонам священник обязан ходить, где бы он ни находился, в одежде, соответствующих ему сану, поскольку ношение этих одежд является тоже проповедью Евангелия. Преподобный очень много внимания и времени уделял тем людям, которые учились в богословском факультете в Фессалониках или в Афинах, готовя их к ответственному служению священника, напоминая им о том, что они должны быть прежде всего примерами христианской подвижнической ревностной жизни и не жалеть себя и не щадить. Преподобный Паисий был также противником введения различного вида комфорта или усовершенствования Святой Горе. Он говорит, что сам комфорт, конечно, он по себе не является грехом, но тем не менее вот этот конформизм, он разрушает в людях, опять-таки, дух любочестия, дух ревности о Боге. Он разлагает монашество. Он также говорил, преподобный Паисий, о важности сохранения в монастырях традиций, тех традиций, которые были освящены длительным временем, в течение которого сложилось особое монашеское спасительное предание, и указывал о том, что игумен монастыря не должен вносить какие-то новшества, изменения и разрушать тот уклад, то предание, которое сложилось в монастырях, потому что, внося свой мирской дух или свое мирское представление или свои личные мысли в то, что уже апробировано было на протяжении длительных лет в монастыре, он тем самым постепенно разрушает и сам монастырь.
Если мы обличаем кого-то от любви с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение. Если мы терпим нашего брата от любви, то он почувствует это. Но и нашу злобу тоже чувствует, даже если она внутренняя и никак не выражается внешне. Потому что наша злоба вызывает в нем тревогу. Надо всегда спрашивать себя, для чего я хочу сказать это? Что мною движет? Больно ли мне за ближнего, или же я хочу показать себя хорошим, покрасоваться? Если кто-то старается якобы по-православному упорядочить церковные проблемы, а на самом деле он имеет в виду личную выгоду, то как такой человек может стяжать благословение Божие?
Преподобный Паисий, мы говорили, был наделен различными дарами, и он также был наделен даром пророчества. Мы не можем обойти молчанием еще одну очень важную тему. Это откровение, которое было дано преподобному Паисию старцу во время явления ему Ефиме Всехвальной о тех событиях, которые в то время начинались в Греции, а потом они постепенно охватили всю Европу и события, которые сейчас активно захватывают нашу страну. Это вопрос о электронных паспортах, вопрос о электронной торговле и все, что с ними связано. В конце 80-х годах вопрос этот очень волновал многих в Греции, поскольку этот вопрос стоял весьма остро. Многие не находили ответа на данный вопрос и не могли в точности понять, что происходит, к чему это ведет. Старец тоже усердно молился, и поскольку не находил решения этого вопроса, и однажды в его келье раздался стук, и когда преподобный спросил, кто это, ему был дан ответ: «Ефимия». «Какая еще Ефимия? Читай молитву». Она прочла молитву, молитвами святых Отец наш, Господи Иисус Христе Божий наш, и, не входя в келью, осталась в притворе его кельи, молясь на маленькую иконочку Святой Троицы, бумажную иконочку при входе его келью. После этого продолжалась длительная беседа старца с преподобной Ефимией Всехвальной, которая длилась около 3 часов. В течение этой беседы Ефимия Всехвальная дала решение старцу Паисию на очень многие злободневные вопросы, волновавшие Грецию, в частности, на вопрос об электронных удостоверениях, показав уже ему в то время, как это удостоверение электронное или современная ID-карта будет выглядеть. После этого видения преподобный Паисий вскоре написал известную свою брошюрку «О знамениях времен», где он в четкости и в последовательности описал план видения, начертания или печати Антихриста. Конкретно старец Паисий говорил следующее, что «Я удивляюсь, что как многие люди, видя такое знамение, появление товарного штрих-кода с тремя шестерками, так равнодушно относятся к тому, что происходит, ибо это есть начало исполнения пророчеств», имеется в виду апостола, описанного в Апокалипсисе. Он часто указывал на книгу госпожи Ральф, изданную в Америке, которая называется «Электронная торговля», число 666, и говорил о том, что уже имеется факт о том, что в Америке более 3000 запечатлено особым лазерным начертанием с тремя шестерками, этим полосатым кодом людей. Преподобный Паисий говорил первое, что не только удостоверение личности, не только лишь штрих-код, но и любое принятие документа, то же самое карточки, где имеется это начертание с тремя шестерками, является своего рода отречением, поскольку число 66 является числом Антихриста, как четко пишет Апокалипсис. И в своей брошюрке «О знаменных времен» преподобный Паисий опирается на авторитетнейшего толкователя Апокалипсиса или книги Откровения святого Андрея Кесарийского, на само Священное Писание. Даже преподобный Паисий говорил о том, что хотя и электронный паспорт не является самой печатью Антихриста, но является введением этой печати. И принятие уже этого электронного паспорта является отречением также от Христа. Он предвидел о том, что многие люди не поймут его слова и не послушаются его пророческих предупреждений об опасности этой электронной системы и предпочтут комфортную жизнь. Но далее он говорит, тем самым они создадут сами для себя многочисленные проблемы. Когда его спрашивали о том, а почему же то, что описано в Апокалипсисе, не совершается сейчас, не имеется своего завершения, то преподобный Паисий отвечал, «Господь продлевает время для того, чтобы мы приобрели доброе устроение Духа, то есть христианское, и были способны перенести те испытания, в которых описано в книге Божественного Откровения».
А сейчас мы предлагаем вам послушать фрагмент доклада игумена Петра Пигаля, который он произнес на вечере, посвященном памяти преподобного Паисия Святогорца в Православном Свято-Тихоновском Богословском университете, великим постом нынешнего года.
Преподобный старец Паисий, он на Афоне. Я когда приезжал на Афон, но это было не так часто, потому что главное послушание здесь в Москве, создание подворья. Но когда я приезжал, то всегда первым делом мы шли к нему. В то время с блаженной Любушкой, которая Сусанина тогда в то время жила, удавалось общаться, так сказать, почаще, потому что в Питер приехать не так сложно, как в Грецию. А с Любушкой я стал общаться после вот кончины блаженной старицы Анны, мать Анны Бабковой, которая несла подвиг Христа ради Христа, который преемственно шел от преподобного Серафима Саровского. Все вот эти блаженные Пелагея, там Параскева, как они себя вели, все это, ну, буквально преемственно, все было куклы и образ поведения, и проповедь, как она говорила, все это чувствуется, что это была, так сказать, преемственность. Но вообще подвиг Христа ради роста, вы знаете, это особый церкви. Говорят святые, что у нас в церкви есть два подвига, которые сам человек не может на себя взять. Это подвиг настоятельства и Христа ради роста. Ну, настоятельство, потому что крест его, когда он становится настолько сложный, что там недостаточно человеческого просто ума и мудрости, нужна помощь свыше. А Христа ради роста – это особая, так сказать, форма несения служения Богу, которая связана с некой такой образом или личиной, так сказать, безумия, которая скрывает подлинную силу, ту духовность, которая не может прямо воспринять люди мира сего, так сказать, или душевные люди, как это сказано в Евангелии, что душевный человек не может воспринимать, как бы я же духовно его связуется, то есть не может судить о духовном, так сказать. Потому что люди душевного уровня, это те, которые все их интересы и как бы предметы их, так сказать, устремлений, вожделения, они лежат в пределах такого земного бытия, ценностей, так сказать, жизни мира сего, и дальше они не простираются, поэтому, что касается за пределами, их вот этого представления кажется безумие. Отсюда и может и агрессивность быть, и прочее. А агрессивность по отношению как бы такому больному как бы человеку внешне, так сказать, вот, психически там расстроенный, все то, как бы кажется несолидным. И таким образом вот эта личина безумия защищает, и люди всегда видят, те, кто стремится к духовным ценностям, они всегда получат пользу. И я вспоминаю общение с блаженной Анной. К ней приезжали очень многие и очень видные, великие люди, такие, ну, сильные мира сего, и получали пользу духовную. И когда вот она умерла, мы, как раз будучи тогда семинаристами, я тогда закончил только третий класс семинарии, экзамены были, и нас, наше семинарское руководство, тем не менее, отпустило на похорона матушки, и мы как раз несли гроб. Вот я вспоминаю то ощущение, как раз это было после Пасхи, пели «Христос воскресе», значит, 14 мая, и было такое радостное настроение, такое, знаете, вот приподнятое. Я даже как бы смущался своих вот этих мыслей, думаю, как так неудобно, что мы же человека хороним. А вдруг это радость такая на душе. И потом осознал, что это вот переход святого человека вот, в жизнь, вот, Царство Божие, в жизнь будущего века. И оно действительно, мы пели Пасху. И людей очень много было, интересная реакция была местного как бы, начальства, которое там все наблюдало, а тогда в Дивеево было под особым присмотром, потому что все знали там и смотрели, кто приходит в монастырь по канавке там пройти, знали, где она проходила. Так вот, когда они увидели вот это множество людей, которые приехали на похорона матушки, это торжество такое. Они были удивлены. Как это так? Не может такого быть. Она же психбольная, она же такая дура, и вдруг столько людей пришло. И что такие люди? Ну вот это как раз показатель того, что то духовное и ценности, которые мы призваны, они скрыты, они, их увидеть нужно сделать усилие над собой, и нужно все-таки выйти из этого состояния душевного человека и стремиться к духовному. Тогда будут открываться очень интересные тайны и промысла Божия, и та благодать, которую Господь дает любящие его, те, которые ищут и стремятся к Богу.
Зло находится внутри нас. У нас нет любви, поэтому мы не чувствуем всех людей своими братьями и соблазняемся их греховной жизнью. Но это неправильно, когда нравственные падения становятся известны всем. Евангельское изречение «Повежьте церкви» не означает, что все должно становиться всем известным. Придавая огласке какое-нибудь нравственное прегрешение нашего брата, мы оповещаем о нем врагов церкви и даем им повод усилить против нее войну, и таким образом в слабых душах колеблется вера. Если ты хочешь помочь церкви, то старайся лучше исправить себя, а не других. Если ты исправишь самого себя, исправится частичка церкви. Если бы так поступали все, то церковь была приведена бы в полный порядок. Но люди сегодня занимаются чем угодно, кроме самих себя, потому что учить других легко, а для того, чтобы заниматься самим собой, нужен труд».
Так вот, после кончины блаженной Мать Анны, когда есть рядом вот такие святые люди, как бы, ну как так вот спокойно себя чувствуешь, то, что они тебе всегда обозначат как бы программу на ближайшее твое время, куда и двигаться. И это очень важно, и поэтому не нужно особо как бы там задумываться, за тебя уже как-то определили. Но Господь вот тогда и определил, что мы стали общаться с блаженной Любушкой. Вот это уже, когда я был в академии. И в общей сложности я ее знал более 15 лет. Вот, до кончины ее. И очень часто как бы приезжали. Вот что интересно было, когда на Афонском подворье все эти сложности были. И вот Любушка говорит то же, что и старец Паисий, но только более конкретно, потому что уже и говорит какие-то вещи, как правило, по-человечески, если святые как бы говорят, вот, они воспринимаются очень неоднозначно. То есть это трудно все это воспринять, потому что они кажутся ненормальными, безумными. То есть если их делать, ну так ты уподобишься авантюристу, да, ты будешь делать неадекватные, как бы сказали, вещи. И, конечно, вначале как-то это смущало, думаешь, как так, мы же как-то просчитываем, да, мы же... Но, что интересно, с полным доверием, как бы относишься к этим словам, и начинаешь делать именно, как бы творить послушание, то очень скоро убеждаешься, что это кажущееся безумие, на самом деле это мудрость и премудрость. Потому что те препятствия, которые мне казались, что это делать невозможно, потому что там впереди вообще стена, в которой ты упираешься, что там головой будешь биться, стена. Но каково удивление, когда ты идешь по слову ее, так сказать, своя послушание, подходишь к этой мнимой стене, она на глазах твоих разваливается, и ее как бы и не было. И ты оказываешься именно готов к той реальности, которая вот в будущем открывается тебе. И действительно, все, кто имели такое как бы послушание, вот, преподобный Паисий, блаженная Любушка, они всегда были выигрыши, как бы сказать, они были, всегда имели определенное преимущество в духовном своем возрастании. И они, ну, не допускали принципиальных ошибок. Потому что, знаете, если ошибки в начале, в принципе, допускаются, то и деятельность вся ошибочная может быть. А здесь эти общие такие направления всегда обозначались, указывались всегда как бы безошибочно, и достаточно было только смириться, принять эти слова, и ты проходишь безбедно. И на самом деле мы ведь все под промыслом Божьим, и Господь, знаете, пекется о каждом человеке, заботится о нем, ограждает его от всяких опасностей и, как сказано, хочет всем спастись и прийти в разум истины. Но часто по неразумию наших, то, что мы не принимаем как бы промысла Божьего в своей жизни, вразумление наше бывает болезненным, бывает таким непростым. Вот. Но в этом плане духовные руководители, имеющие ум Христов, имеющие просвещение свыше, Вот они как раз являются теми неприятными наставниками, которые мы должны искать, как наставляют нас святые отцы. Прежде всего, придя к вере, вы говорите, ищите неприятных наставников. Не те, которые, там, сказать, чудотворцы, там, какие-то еще ученики, а которые знают этот путь, вот, сами идут, указывают и помогут правильно нас как бы сориентировать. Вот это вот очень важно. И поэтому старец преподобный Силуан Афонский, вот он говорил, у него есть такие слова, говорит, все, говорит, нестроения в стране происходят из-за того, что перестают слушать старцев. То есть вот этих самых людей, имеющих богопросвещенный ум, Христов ум, то есть мудрость свыше данную от Бога. И они вот как раз дают наставление, и если следовать их, то можно избежать многих бедствий и скорбей. Такие примеры, вот все-таки вот в жизни старца Паисия, вот мы, мне это запомнился один, как раз беседуем, и наша уже встреча подошла к концу, и вдруг видим целую группу военных генералов греческой армии. Это высший комсостав. Человек 12, наверное, таких, знаете, солидных мужчин вот, пришли к старцу на совет решать свои вопросы. И вот это как раз и есть тот пример, что вот те, кто понимают, что с такими людьми можно советоваться по любым вопросам. И даже если они не будут вникать в какие-то подробности, они всегда в принципе объяснят, как нужно решать тот или другой вопрос. И от таких бесед получается великую пользу. Вот. И это, собственно, и так должно быть, наверное, в православном стране, где вообще совершается такое христианское православное цивилизационное строительство. Трояется общество на евангельских основах. Вот. И помочь в этом могут как раз именно такие люди, святые. И с блаженной Любушкой очень много таких примеров было, когда она говорит некоторые вещи, ну, которые очень трудно принять сразу. И я-то вот вспоминаю по молодости своей, вот когда я первый раз ее увидел, первое впечатление, я вот видел, вот человек, который имеет подлинное смирение. Не просто как бы смирение, а состояние духа, это меру своего великого возраста, так сказать, Христова. Ведь высочайшая такая культура духовного видения и отношения к человеку. Определенная деликатность, она никогда не принуждала, так сказать. И вообще святые никогда не давят, что называется, да, не допускают никакого там прессинга, как бы сказали сейчас. Это так же, как и благодать Духа Святого касается сердца человека очень незаметно и очень тонко, да, это дыхание клада тонко сказано, касается очень деликатно, незаметно. Для этого, чтобы это чувствовать голос, а каждый человек это почувствует и может это почувствовать, он должен быть внимательным к этому. Вот, например, преподобный старец Силуан говорит, что дает такой как бы пример. Кстати, ну, такой можете говорит, понаблюдать. И если просыпаетесь утром, да, от сна, то первая мысль, первый помысл всегда будет от ангела-хранителя, от Бога. Почему и святые всегда советуют первым делом себя осенить крестным знаменем. И этот голос, вот этот помысл, он очень такой ненавязчивый. Вот, но первый всегда будет он. А когда мы ее не принимаем, да, как-то так пренебрегаем, то уже следующий будет более такой агрессивный, более такой. Это уже влияние, может быть, врага рода человеческого. Тоже наблюдаешь с общением как бы святых, вот они говорят очень так ненавязчиво. И если ты не принимаешь это, как бы начинаешь вот возражать, что иногда и доказывать, по-своему, да, человеческому тому разумению. Но наше видение человеческое, оно очень ограниченное. Так сказать, мы как бы своих, так сказать, вот можем говорить, да нет, это невозможно, так сказать. Ну да, ну в твоем как бы пределах может не возможно, но Богу все возможно. И тут нужно принять эти слова и довериться Богу. Но это не, и если ты это не принимаешь, то, так сказать, ну, воля твоя, делай таким образом. То есть, если ты этого не принимаешь, да, то, ну, то иди тем путем, но это более болезненный путь. Да, это путь, так сказать, как апостол говорит, все мне можно, все позволено, но не все полезно, не все назидает. И если вы это не принимаете, вот волю Божию себе, а все-таки следуете своим представлениям, своей воле, то он говорит, мне вас жаль. Вот такое же это отношение, то же от них как бы вот такое предупреждение. То есть если не принимаете, ну так ну не хотите, да, вот это ваша воля, твоя воля, делай как. Ты начинаешь терять его. И когда я это усвоил, понял, что все-таки вот первые слова ее, когда они говорят, надо очень внимательно слушать и с полным доверием выполнять. А многие ведь были вот из опыта своего общения, вот некоторые по неким вопросам, а что старец Паисий, в принципе, да, и что как бы Любушка, они никогда не противоречили друг другу. Даже были такие случаи, вот у меня был вопрос один, такой довольно сложный, особенно после Афонского подворья, когда я занимался возрождением нового Афонского монастыря. Там были очень сложные, потому что это война была, и после войны там определенная опасность такая была, явная, что ты чувствуешь, ты ходишь по лезвию. И вот всегда Любушка говорит, батюшка, не бойся. Какая война там? Это все. Да, и те слова, которые она говорила, я даже не всегда могу это повторить сейчас, потому что они с этим имеют определенное как бы содержание такое глубокое. Но был у меня такой момент, когда по одному вопросу, такому же, по одному фону, очень сложному, так сказать, я общаюсь с Любушкой и там не так далеко, к старцу, к отцу Николаю, на остров Залит, да, к отцу Николаю Гурьянову. Приезжают, и буквально одни и те же слова. Один к одному. Это было, конечно, для меня очень поразительно. Вот, когда поднимем тем же вопросом, так сказать, вот конкретно. Вот по новому Афону, конечно, это был вопрос, но он и сейчас остается очень сложным. Потому что Новоафонский Семиконийский монастырь, это, как всегда говорили отцы, живая отрасль русского на Афоне Святопантелеймона монастыря. Он был основан по благословению старца Иеронима Соломенцева, старца духовника Пантелеймона монастыря. И он всегда говорил, что через меня это было. Вот. И Господь строит особым, так сказать, промыслом Божьим этот монастырь. Вот. Он в такой непосредственной связи с Пантелеймоном монастырем строился, и как залог этого духовного единства дана была икона чудотворная Божьей Матери Избавительница. И он всегда говорил, что он строился особым действием промысла Божьего. И когда вот во время войны я еще тогда приехал туда на Афон, ну как бы продолжение того письма, которое было игумена направлено тогда по руководству Абхазии, и была встреча с президентом Абхазии тогда, и было положено начало как бы возрождения, но оно было как бы не просто так по-человечески, потому что это очень непростой вопрос. И Любушка, тогда блаженная, когда я как бы считал, что выполнил я свое послушание и уже собирался уехать в Пантелеймон монастырь для дальнейшего послушания, и вот приезжают от нее и говорят, что вот, спрашивают там обо мне. Она говорит, отец Петр на Афон, на новый Афон должен ехать. Матерь Божия открывает свой монастырь возле Суху. И действительно, все так сложилось, что я должен был ехать, и было положено начало, первое богослужение. Как раз на 1994 году на Благовещение было в храме святого апостола Симона Канонита совершено. Вот. И как бы дальнейшее как бы, развитие событий. Конечно, многие после того, когда приезжаешь, у нее сложные вопросы, но всегда она отвечала как бы однозначно, конкретно, вот, что нужно делать, вот это движение должно быть как бы неуклонное, как бы начало оно положено. Вот. С ней вот связано было очень много и других таких событий как бы вот в жизни, ну не только в моей, в вашей жизни, в церкви вообще в целом. То, что вот такие люди, как вот преподобный Паисий, да, Любушка Блаженная, они живут уже в другом измерении, это было чувствовалось по их как бы, вот, как бы отношению вообще.
Подошла к концу передача из цикла «Памяти преподобного Паисия Святогорца». Прозвучали фрагменты беседы насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика, а также фрагменты доклада на памятном вечере, посвященном преподобному Паисию Святогорцу в православном Свято-Тихоновском богословском университете игумена Петра Пиголя, известного православного писателя, заведующего издательским сектором отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Продолжение этого цикла в ближайших эфирах радио «Радонеж».Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.